Дневной эфир на радио «Говорит Москва». Программа предназначена для лиц старше 16 лет.
Да, это радиостанция «Говорит Москва». Среда, 4 декабря, сейчас 16.06. Меня зовут Юрий Буткин. Мы продолжаем. Говорим о главных событиях этого дня, изучаем ленту новостей, смотрим за картой московских пробок. Погода не идеальная. Почти зимняя, и это означает, что движение по городу очень тяжелое. Прямо сейчас Яндекс оценивает ситуацию в 7 баллов. Как ожидается, подобная ситуация останется в городе где-то часа полтора-два, а потом будут 8-бальные, а к 7 вечера, возможно, 9-бальные пробки, которые и до 8 вечера будут сохраняться. На 8 планы такие, будут 7-бальные пробки. Аналитики Яндекса описывают ситуацию так. Прямо сейчас 7-бальные пробки в городе. 7373948, телефон прямой. Прямого эфира, код города 495, смс-портал плюс 7 925 48 948, телеграм «Говорит МСК-бот». Вот новости, которые в эти минуты появляются. Канцелярия президента Литвы сообщает, Турция согласилась одобрить план НАТО по защите стран Балтии. Как молнию, это сейчас со ссылкой на Рейтер, присылает агентство ТАСС. Смотрим на агентство РИА Новости, здесь сообщение о том, что возобновился в центре Москвы снос киноцентра «Соловей». Этим работам мешали активисты, но теперь работы по сносу продолжаются. И еще. Росстат. Срочное сообщение. Инфляция за неделю с 26 ноября по 2 декабря вернулась к нулевому уровню. Темы, которые мы собираемся обсуждать в ближайшие 20 минут, это заявление белорусского президента Александра Лукашенко. Тот увидел признаки нового передела планеты. И сообщение о том, что Соединенные Штаты Америки нанесли России новый удар в визовой войне.
Новости этого дня. Успеем сказать главное.
СМС-портал плюс 7 925 48 948, телеграм «Говорит МСК-бот», 7373948. Это телефон, это номер телефона для того, чтобы вы смогли дозвониться в прямой эфир. Код города 495. По поводу Лукашенко. Тот сказал, он говорит, но нужно малым и средним государствам, цитата, не сидеть сложа руки и смиренно ждать, пока кто-то из великих определит их судьбу. Сам белорусский лидер сейчас в Сербии, и именно там прозвучали эти заявления. Он сказал о нарастании напряженности между крупными игроками на мировой арене. Он предложил малым и средним государствам, как я уже процитировал, не сидеть сложа руки. Отметил, что движение неприсоединения такое существует, многие забыли об этом, но это организация, которая объединяет 120 государств мира на принципах неучастия военных блоков. Он говорит, что это движение есть, но существует формально и не оказывает никакого влияния на крупные государства. Но если крупные государства не могут договориться, то это не означает, что малые и средние государства должны сидеть сложа руки и смиренно ждать, пока кто-то из великих определит их судьбу. Сергей Шептенко, белорусский политолог и экономист. Сергей Алексеевич, здравствуйте.
Здравствуйте.
Скажите, Лукашенко вспомнил про движение неприсоединения. Насколько действительно можно надеяться на то, что роль этого движения может стать более весомой и заметной в мире?
Мы слышим такие заявления на протяжении многих лет, вот с тех пор, собственно, как Белоруссия, она уже как постсоветская Белоруссия присоединилась к движению неприсоединения, постоянно вот эти вот пожелания, какие-то вот даже, можно сказать, восклицания, они звучали из уст различных представителей официального Минска, включая Лукашенко. Ну, здесь, в общем-то, надо понимать, что из себя представляет сегодня движение неприсоединения. То есть это такой рудимент периода холодной войны, который был, собственно, создан вот в 60-е годы, где лидирующую роль играла Куба в Латинской Америке, ну и в целом Советский Союз поддерживал тоже это движение неприсоединения, несмотря на то, что там были такие страны, которые занимали вот отличную вот Советского Союза позицию, как Югославия, да, вот во времена Тита и в последующие периоды Советский Союз, ну, скажем, имел непростые отношения с этой страной, которая заигрывала с Западом, и на этом фоне пыталась, в общем-то, выстроить политику движения неприсоединения вот этих мелких, не присоединившихся ни к одному из блоков стран, как какую-то третью силу, ну вот в жанре такой вот многовекторности, которую сегодня практикует официальный Минск. И в этом отношении, конечно, в силу того, что уже в 90-х годах мир состоялся как монополярный, единственная сверхдержава осталась в этом мире, единственный геополитический полюс. В этом отношении малые государства, конечно, они уже не могут рассчитывать на какую-то поддержку со стороны конкурента для политического полюса того, который был вот во времена Советского Союза. Сегодня эту роль, в общем-то, некому играть. Мир де-факто сегодня монополярный. Китай и другие страны, как центры силы потенциальные, только выходят на мировую арену. Да, конечно, это, в общем-то, движение заметно, но по факту мир сейчас монополярный. И в этом смысле движение неприсоединения сегодня представляет собой конгломерат стран, которые пытаются как-то найти себя вне каких-то блоков, вне откровенного статуса сателлита или вассала единственного геополитического полюса. И их успехи в этом отношении, скажем так, желают лучшего.
Смотрите, в преддверии встречи с Путиным Лукашенко делает самое разновекторное заявление, как кажется, и в сторону Российской Федерации, и в сторону НАТО, а вот теперь еще и об особой роли Беларуси он тоже говорил, выступая в Сербии. Насколько вероятно, что Беларусь смогла бы сыграть такую роль на международной арене?
Достаточно невелика такая вероятность. Конечно, каждый лидер любой небольшой страны, он пытается каким-то образом поддержать внимание к своей стране, вдохновить народные массы своей страны на какой-то патриотический порыв, вот, придать некую значимость внешней политике, которая на фоне великих держав выглядит откровенно жалко. Тем не менее, такие заявления делаются регулярно, и из разных уст мы их слышим. Вот и туркменский лидер нечто подобное говорит, и Нурсултан Назарбаев тоже подобные заявления делал, другие лидеры постсоветских республик, и не только постсоветских республик. Однако мировая политика, вот она по факту такова, какова она есть на сегодняшний день. Мир по-прежнему монополярный. И по-прежнему первую скрипку играют страны Запада, которые составляют собой достаточно такой монолитный блок, несмотря на внутренние противоречия.
Раз уж мы об этом заговорили, то на сегодняшний день каковы взаимоотношения между режимом Лукашенко и странами Запада, которые вы называете монолитом?
Отношения формально потеплели после разворота официального Минска на Запад, после украинского кризиса в 2014 году. Александр Лукашенко демонстративно поддержал государственный переворот, новые власти Украины, приглашал Турчинова и других политиков в Белоруссию, встречались они здесь. Плюс он ездил на инаугурацию Порошенко с сыном младшим Николаем. Конечно, все это со стороны Запада не осталось незамеченным. Практически постоянно здесь присутствуют западные эксперты в Минске по сдерживанию России из Джеймстаунского фонда, из других достаточно известных структур. Они пытаются консультировать официальный Минск. Но ситуация такова, что кроме России никто не может предоставить Беларуси ни гарантии, скажем так, защиты от внешней агрессии, я имею в виду прежде всего российский ядерный зонтик, и экономическую поддержку в том объеме, в котором Российская Федерация предоставляет ее ежегодно. Вот по подсчетам посла, недавно покинувшего Беларусь, Михаила Бабича, сумма поддержки ежегодно, вот последние годы, исчисляется 5-6 миллиардами долларов. Если взять еще преференции во взаимной торговле и другие, в общем-то, там кредитную поддержку и так далее, то здесь мы видим гораздо большую сумму. И на сегодняшний день Запад, он просто не готов брать на содержание кого-то из восточных партнеров вот, в объемах, сопоставимых с российской поддержкой.
Когда, я прошу прощения, когда Иннокентий, наш слушатель, пишет, что, мол, Лукашенко дали гарантии, что не заберут кубышку в Эмиратах, откроют посольство США в Минске, то есть он получил с Запада такие бетонные гарантии, что теперь вообще может все, что хочет. Это не совсем так, говорите вы.
Я не знаю, о какой кубышке идет речь. Надо посмотреть просто на поток инвестиций из Арабских Эмиратов, товарооборот с Арабскими Эмиратами, на контракты, которые действуют. и составить представление, собственно, что есть на самом деле. Вот не желаемое, а действительное. Вот каков товарооборот с Арабскими Эмиратами и другими арабскими странами? Вот с той же Сербией товарооборот меньше 150 миллионов долларов. Ну, о чем тут можно говорить? И точно так же с многими другими постсоветскими республиками. Товарооборот достаточно смешной, хотя вот говорим об СНГ, говорим о Евразийском союзе экономическом и так далее, но товарооборот-то, собственно, вот он такой, какой есть, и надо исходить из реальных цифр. И гарантии, ну, гарантии давали Януковичу, если вы помните, во время кульминации Майдана. Где сейчас эти гарантии?
Понятно, спасибо. Сергей Шептенко, белорусский политолог и экономист, был с нами на прямой связи. 7373948. Телефон прямого эфира. Слушаем вас. Здравствуйте.
Здравствуйте. Мне кажется, вот, Георгий, мне кажется, что батька хочет как делать, как в Советском Союзе вот было, африканские страны называли социалистическими, и за это просто, за одну словесную болтовню, получали кредиты, помощь, просто так, безвозмездно. Вот это у его пиар-компания, он хочет усидеть на двух стульях, как говорится, не определяться. То есть там поболтал, выторговал себе, как говорится, дешевую, как говорится, нефть там и все остальные блага с России. И быть независимым, ну нельзя так, на двух стульях надо определяться.
Ну, слушайте, ну до этого получалось, и теперь вы говорите нельзя.
Ну, то, до этого просто мы немножко просто как вот простаки вот были, как и тогда вот было, африканские страны, просто назвались народные.
Теперь все, раньше мы не понимали, теперь понимаем, ему придется делать выбор. Вот о чем говорит наш слушатель. Здравствуйте.
Добрый день, меня Денис зовут.
Да, Денис.
Ну, я тоже не понимаю наше руководство, хотя, как бы, почему началась вот эта истерика со стороны Беларуси и Украины, потому что, в принципе, «Северный поток-2» как и закрывает и белорусские темы газопровода «Дружба». Поэтому нужность Беларуси как транзитной страны для России, ну, становится тоже не особо важной.
Алло? Вы полагаете, то, что делает в последнее время Лукашенко, похоже на истерику?
А как это можно назвать? Вот это, понимаете, то есть, оказывается, войну они воевали, не вторая, грубо говоря, Великая Отечество, для них вторая мировая, то есть они как бы как стояли рядом. Это истерика.
Понятно, спасибо. Срочное сообщение. Генеральный секретарь НАТО делает заявление, цитирую Потас, саммит НАТО утвердил доработанные планы по обеспечению военной безопасности Польши и Прибалтики. 7373948. Мы продолжаем, слушаем вас. Здравствуйте.
Добрый день, Борис Семенович.
Да, Борис Семенович.
Ну, мне кажется, он, так сказать, для Белоруссии, для себя лично делает все правильно. Что нам возмущаться-то?
А мы сейчас, мы пытаемся понять другое. Когда Лукашенко говорит, к примеру, о необходимости малым и средним государствам не сидеть сложа руки, мы пытаемся понять, а что они могут сделать?
Ну, для него сейчас главное сделать так, чтобы его дети могли на Западе так же, как дети наших, скажем так, многих руководителей, себя комфортно чувствуют.
И в этих условиях что он может сделать, говоря о признаках нового передела планеты?
Ну, он просто дает понять, что он не вассал России, только лишь. А вот что касается зависимости Беларуси от России, экономической прежде всего, ну, не надо забывать, что газ, который он покупает, в общем-то, он покупает с прибылью для нас. Хоть и, может быть, меньше, чем западные страны нам платят, но Белоруссия покупает газ, и нам остается прибыль, потому что он покупает газ по цене, которая включает в себя и все налоги, и транспортировку.
Хорошо, спасибо. 7373948. Слушаем вас. Здравствуйте.
Добрый день, Михаил.
Да, Михаил.
Ну, только Лукашенко может только поаплодировать. А если абстрагироваться от главной его беды, это неспособности, ну, она клиническая неспособность за 20 лет что-то сделать с экономикой Беларуси, а Беларусь выжить может только полагаясь на Запад. Но батька реалист, он понимает, что любое движение к Западу может означать радикальное отношение России к нему в прямом смысле. Поэтому, если он решил оставаться одной ногой в социализме гипотетическом, то все, что он делает после этого, оно даже очень хорошо объясняется. Нужно уметь паразитировать, как паразитировал Чаушеску в свое время.
Михаил, давайте тогда вернемся к нынешним заявлениям Лукашенко. Вы предполагаете, что это умение паразитировать. Когда он говорит о признаках нового передела планеты, он на самом деле чего хочет с вашей точки зрения?
Значит, вот эти разговоры о переделе планеты и о неприсоединении, о малых странах, то, что это повторялось 50 лет назад, ну, в 1000 раз интенсивнее, чем сейчас. Это все уже было. Вот я не вижу ничего нового. Вот Хельсинские соглашения, газета «Правда». Каждый день на первой странице мы видели неприсоединение, грозит передел мира, нет империализму и так далее. Но ничего же нового
все.
Нет.
А когда он,
нет,
он ничего... пытается работать по рецептам 50-летней давности. 7373948, телефон прямого эфира. Но надо еще ведь заметить, тогда, 50 лет назад, по этим рецептам играла не маленькая Белоруссия, а Большой Советский Союз. Слушаем вас, здравствуйте.
Да, Юрий, приветствую, Константин.
Прошу.
А мне кажется, что вот тут как раз то, что о чем говорил эксперт, мне кажется, это немножко запоздало. Монополярный мир-то рушится, в том-то все и дело. То есть Европа и США уже в контрах, США с Китаем в контрах, Россия тоже в контрах. И то есть получается, сейчас будет шибко больших... Ну, серьезных стран, скажем так.
То есть мир... Подождите. Мир не столько многополярный, сколько многоконфликтный.
Вот в том-то все и дело. Он не монополярный, он перестает быть. США утрачивает влияние. А как только США утрачивает влияние, да, то есть, ну, хотя бы было вот там Советский Союз США, понятно. Плюс-минус можно было сосать двух маток, да. А тут, получается, маток-то много, да, но матки все говорят, ты вставай на нашу сторону, иначе как? К другим маткам не приближайся.
И в этом большие проблемы. Подождите, но в этом смысле как раз в такой мутной воде можно занять особую роль.
Нет, а в том-то все и дело. Если бы вот эти все вот центры, да, ну, многополярный мир – это глупость, да, филологическая, а вот много центров, да, и каждый центр требует, в принципе, верности вассальной. И получается следующее, что сосать, допустим, Европу, США и Россию уже не получается. Ну, как с Украиной было.
Ну, понятно. Помните, хорошо.
Таможенный союз, либо ассоциация с ЕС. Одно из двух, ребят, выбирайте.
Еще раз, когда вы говорите так, 235-му, что скажете? Он пишет, что-то нас переигрывают в иностранных делах на всех фронтах, а мы только недавно гордились, что хорошо играем за границей.
Вы знаете, это вопрос очень дискуссионный, потому что в каких-то делах, естественно, мы немножко вылетаем, в каких-то делах очень серьезно выигрываем.
Ну, так хотя бы...
Тем более, это игры не с ненулевой суммой.
Пример для 235-го, пример того, где мы серьезно выиграли.
К примеру, Ближний Восток, Сирия, то есть, когда мы Турцию с Ираном держим, в принципе, в одной упряжке, хотя они бы с удовольствием сцепились друг другу в глотке. Плюс еще общаемся с Эмиратами, с Йеменом, которые тоже там друг друга грызут.
Я понял, пример понятен. Александр Лукашенко заявил о том, что видит признаки нового передела планеты.
Слушать, думать, знать. Говорит Москва. 94.8 FM. Дневной эфир на радио «Говорит Москва».
Тем временем Соединенные Штаты Америки нанесли России новый удар в визовой войне. Такие заголовки. Что произошло? Американцы не выдали визы российской делегации для участия в международной конференции по аудиту. Я цитирую по комментарию, который появился на сайте российского посольства в Вашингтоне. Вот что там написано. Совсем недавно виза не получила делегация федерального казначейства, которая должна была прибыть в Вашингтон 3 декабря для участия в конференции Международного института регулирования аудиторской профессии. Еще они говорят, что Госдепартамент воспрепятствовал приезду в Нью-Йорк департамента директора Департамента МИД России по работе с соотечественниками за границей Олега Мальгинова. Тот был, должен был принять участие в молодежном форуме 28 и 29 ноября. Были еще в ноябре проблемы с получением виз игроками московского «Спартака». В общем, короче, США, говорят наши дипломаты, развязали настоящую визовую войну против граждан России. Невыдача виз стала еще одним нелегальным оружием борьбы. Андрей Бакланов, заместитель председателя Ассоциации российских дипломатов. Андрей Глебович, здравствуйте.
Да, здравствуйте.
Это не слишком жесткая оценка, развязали войну?
Ну, вообще похоже, что именно так. Элементы таких вещей случались очень давно, и 50-е, 60-е, 70-е годы. В основном в отношении таких стран, как Куба, ну, с нами так значительно не связывались, как в настоящее время. Да, давление, конечно, чувствуется. И я думаю, мы должны выработать и начать применять такие очень разумные, сбалансированные, жесткие и всеохватывающие ответные меры не зеркального характера, а более такого глубокого,
Андрей
глубокого,
Глебович,
не автоматического, да.
Это понятно, но все-таки, когда вы говорите всеобъемлющий, ну вот, а что это может быть?
А, пожалуйста, вы знаете, уже определенные примеры, очень такой серьезной нашей реакции системной есть. Вот, есть такая самая старая по времени организации структура, Межпарламентский союз. Когда наш парламент почувствовал, что будут проблемы с приездом нашей делегации, те страны, которые готовы были принять 137-ю сессию, мы выступили с инициативой и приняли эту 137-ю сессию в Санкт-Петербурге. И вот какие результаты очень такой большой, вдумчивой, системной работы. Никогда за всю историю 130-летнюю такого количества делегаций не приезжало. Никогда не было 96 руководителей парламента. На предыдущей сессии был в Даке тоже достаточно успешная сессия, было 54 и так далее. По всем параметрам беспрецедентное было участие вот в этом форуме, который был в Санкт-Петербурге. Вот это пример того, что если не получается на площадке в Нью-Йорке, надо переводить на другие площадки. Ну, тут нужна, конечно, чтобы была поддержка нашей со стороны других стран.
А вот по
примера есть, надо идти дальше.
А вот по поводу поддержки со стороны других стран, ведь все это происходит, к примеру, на фоне того, что происходит сегодня между Москвой и Берлином. Мы знаем, что двух дипломатов из России оттуда высылают.
Но Организация Объединенных Наций объединяет все страны. И, да, она с меньшинством стран, мы их знаем, порядка 20-25, сейчас такие довольно серьезные трудности. Но это же не весь мир. Вот я же рассказал пример. Мы же опирались не на Германию и не на США, которые санкции против нас периодически выступают. Мы опирались на большинство стран. И вот в этом отношении надо намного улучшить наши двусторонние связи по общественной линии, добиться того, чтобы у нас возобновилась работа общей дружбы. Ну, они довольно слабовато тянут, потому что поддержки такой
достаточно. Я прошу прощения, для уточнения, когда вы говорите о возобновлении или активизации работы с обществами дружбы, вы говорите как раз про эти 20 стран или про те страны, с которыми у нас отношения получше?
Со всеми. Во-первых, с этими странами, там, вот я же там бываю иногда, там большое количество людей, которые нам симпатизируют. Но вот наше с ними общение не имеет такого, что ли, канала взаимодействия. Вот, например, скажем, по ученой линии. Ну, даже это начинают понимать и представители правящих, так сказать, кругов. У меня недавно была встреча, меня посещал посол Великобритании Бристоу. Вот мы пришли к совместному пониманию того, что надо продумать организацию какого-то такого постоянно действующего канала взаимодействия между учеными двух стран, потому что они не должны от этих колебаний политической конъюнктуры страдать. В 21 веке ученые должны постоянно иметь общение. То есть по целому ряду направлений надо сейчас продумать, что надо сделать для того, чтобы общественная поддержка нас была больше, общественное давление на те круги, которые принимают санкционную практику на постоянной основе, чтобы на них была тоже оказывалась поддержка, в том числе внутри их стран. Это большая такая работа, но нет худа без добра. Вы знаете, что не только из-за виз, но и в целом уже назрела необходимость того, чтобы нам шире развернуть такую народную дипломатию и взаимодействие с теми людьми, которые симпатизируют тем принципам, на которых мы базируем нашу внешнюю политику.
Совсем коротко, полминуты до новостей. 68-й пишет, что, мол, с его точки зрения, в любом случае, Россия в этих ударах бессильна и останется в гордом одиночестве, как он пишет, с горсткой стран третьего мира. Что скажете?
Вот как раз то, что мы с вами говорили, и направили на то, чтобы мы не были в гордом одиночестве, что нас действительно поддерживали, в том числе и спортивная общественность, которая иногда молчит, когда наши спортсмены хотят убежать. Вот надо двигаться по тому направлению, которое я сказал, пример привел Межпарламентского союза. У нас есть уже определенные наработки, но надо их расширить, сделать системные, подключить наши общественные круги, интеллигенцию, научные круги. Без этого по-серьезного изменения не будет ситуации.
Спасибо. Андрей Бакланов, заместитель председателя Ассоциации российских дипломатов. Прямо сейчас новости, потом реклама, потом продолжим.
Дневной эфир на радио «Говорит Москва».
Это радиостанция «Говорит Москва». Среда, 4 декабря, сейчас 16:35. Меня зовут Юрий Буткин. Мы продолжаем. Мы следим за лентами новостей. Мы обсуждаем главные темы. Изучаем карту московских пробок. Без любви ее обсуждаем сегодня. Смотрите, обычно мы говорим, по городу едет 600 тысяч автомобилей. Ну, примерно, около того. А в дни, когда плохая погода, как сегодня, или очень серьезные пробки, как сегодня, говорить так мы не можем, потому что едут-то мало автомобилей, система их не считает, и вот прямо сейчас по городу едут всего 450 тысяч автомобилей, считай, большое количество их стоят в пробках. Перспективы тоже не идеальны, я бы сказал, а вот уже 8 баллов прямо сейчас, нет, 7-8, вот меняется на глазах ситуация, то 7, то 8 баллов, внутри Садового кольца движения практически нет вовсе, Лиля Вечная, кстати, нам по этому поводу написала в прошлой получасовке. Сейчас я найду это сообщение, потому что она просила пригласить всех на выставку. Ну, все равно же стоят, мол, в пробках люди. А выставка хорошая. Где же? Где? А вот, выставка Гейнсборо в музее имени Пушкина. Она побывала там и пишет, что вот теперь, когда она побывала, центр стоит. Посоветуйте всем сходить. Я сделал это, Лиля. Пожалуйста, нет проблем. Ждем 10 баллов? Нет. Вы, можете ждете 10 баллов. 302-й тут разошелся. А аналитики Яндекса нет. Они говорят, что вот прямо сейчас 7-бальные пробки. И так это будет примерно 1,5-2 часа. Потом в 6 вечера пробки будут 8-бальными. И к 7 вечера они могут стать 9-бальными. Пока прогнозов на 10 баллов на сегодня нет. Прогноз на то, что будет у нас в эфире в ближайшие 20 минут. Мы говорим о результатах опроса по поводу отношения к инвалидам в обществе в Российской Федерации. И еще говорим о том, что некоторые из мировых компаний, и не только мировые, но и российских компаний, которые выпускают продукты, объявили о том, что будут добавлять меньше сахара в газировку. Насколько это важно для того, чтобы у нас не было лишнего веса. Поговорим в прямом эфире. СМС-портал плюс 7-925-48-94-8. Телеграм говорит МСК-бот. Телефон 7-3-7-3-94-8.
Новости этого дня. Успеем сказать главное.
И срочные сообщения, которые прямо сейчас приходят, заявление Дональда Трампа, США еще не приняли решение по поводу санкций против Северного потока-2. Об этом пишет агентство ТАСС прямо в эти минуты. На ленте агентства РИА Новости в качестве срочных сообщений Путин говорит, Россия готова помочь с обновлением авиапарка сербского перевозчика, создать центр для ремонта самолетов. Еще Путин говорит, Россия и Сербия сотрудничают в сфере военно-технического сотрудничество и Москва оказывает поддержку Белграда в поддержании обороноспособности. Подробности в ближайших информационных выпусках, а прямо сейчас мы обсуждаем результаты опроса, проведенного Всероссийским центром изучения общественного мнения. Они опрашивали граждан по поводу отношения к людям с ограниченными возможностями. И вышло, что отношение граждан к таким людям в российском обществе продолжает улучшаться. Во всяком случае, так считают более половины граждан, которых спрашивали. Саниям Коваль, руководитель благотворительного фонда «Подари солнечный свет». Она с нами на прямой связи. Здравствуйте.
Здравствуйте.
Саниям Садыкжановна, скажите, пожалуйста, с вашей точки зрения, можно ли действительно говорить о том, что на бытовом уровне отношение граждан к людям с ограниченными возможностями улучшается?
Конечно, однозначно. На протяжении уже многих лет мы видим эту тенденцию, как у нас зрелым становится наше общество.
Это можно как-то объяснить?
Каким образом происходит взаимоотношение или отношение вообще к инвалидам?
Ну, почему меняется отношение? Ведь раньше было принято говорить, что инвалидов в Советском Союзе нет.
Вы знаете, если нам немножко углубиться в историю, это античные времена, да, да. Средние века. Вы знаете, мы не говорили о людях с ограниченными возможностями, и в то время было очень... все боролись только за лучшую нацию, здоровую, крепкую. Но дело в том, что нельзя просто ограничить вот здоровые люди, а вот люди с ограниченными возможностями. Просто мы живем, мы общаемся, и у нас у каждого, с каждым может случиться, да, все что угодно в нашей жизни. Поэтому само отношение уже должно начинаться в семье. В все идет в семье. Если в семье ребенка, родители уже изначально воспитывают в духе семейных соблюдений, семейных традиций, отношения к другому человеку, к соседу, да, мы учим их взаимодействовать, мы учим их помощи, доброте, милосердию, тогда и мы сами будем меняться. Невозможно, вот мы долгое время не говорили о том, что да, у нас есть люди с ограниченными возможностями, да, у нас есть, рождаются детки с ограниченными возможностями, либо приобретают. И как мы можем их закрыть от общества? Мы и есть это общество, которое должны быть, вот знаете, слово толерантное. Но толерантность для меня вот слово немножко такое, я бы все-таки, ну, мы не должны быть примиримы, а мы должны просто любить, мы просто должны своим отношением быть нетолерантные, это слово такое, знаете, примиримое. Я просто общаюсь, либо я люблю этого человека, да, общаюсь с ним. То есть поэтому невозможно разделить вот здоровые и нездоровые. Здесь сейчас идет такая тенденция к тому, что мы все равны, равные возможности, мы вот все интересные люди, мы общаемся, независимо, либо ты сидишь на инвалидной коляске, либо ты не видишь, либо ты не слышишь. Мы все имеем душу, мы все любим, мы все радуемся и умеем мечтать.
Поэтому вот смотрите, для меня... я понимаю, да. Мы все, мы это понимаем на уровне общества, это государство начинает понимать, ведь когда граждан спросили, и я не думаю, что вы станете спорить с результатами ответов, которые получены в ЦИОМ, они говорят, люди с ограниченными возможностями, ну, то есть, выходя из дома, читай, сталкиваются с трудностями с перемещением. С выходом из дома, собственно, потому что, скорее всего, там будет лестница, если это колясочник. К примеру, у них могут быть проблемы с необходимыми лекарствами, у них могут быть проблемы с трудоустройством. Или эти проблемы тоже решаются?
Обязательно, конечно. Ну что вы, если мы, если сейчас уже на 2019 год у нас 7000 студентов учатся с инвалидностью, и люди устраиваются на работу с инвалидностью, и бизнес очень открыт для людей с ментальными заболеваниями. То есть все делается, но нельзя, знаете, в один момент вот сказали, что вот да, мы есть, мы люди с инвалидностью, мы есть. Но невозможно взять и сразу сделать доступную среду. Невозможно взять и сделать везде пандусы. Но это такая, знаете, это идет программа, государственная программа. И она не может в один день решиться. Это же все-таки долгие процессы. И это хорошо, что у нас появляются и уже строятся новые дома, где мы видим, что есть уже и пандусы, есть для людей с ограниченными возможностями, возможности перемещения, гулять в парках. А в парках какая доступная среда у нас сейчас для всех. А каждый год, например, наш фонд проводит мероприятие «Инклюзивный фестиваль детского творчества», и на сцене выступают абсолютно разные дети, и они все радуются по-одинаковому.
Зрителей становится больше?
Конечно, с каждым годом все больше и больше.
Спасибо. Саниям Коваль, руководитель благотворительного фонда «Подари солнечный свет», была с нами на прямой связи. Панк-13 пишет, а вот там, на загнивающем Западе, людей, которых у нас называют людьми с ограниченными возможностями, называют людьми с повышенными потребностями. Как-то так, с точки зрения Панка-13, это показывает отношение. 847-й тоже про отношения, Артем пишет. Отец инвалид-ампутант. В Подмосковье для того, чтобы заехать в больницу на машине, нужно пройти целую процедуру. Охранники даже двери не подержат. Пандусов в подъезде нет. Глаза прохожие от колясочников по-прежнему отводят. 7373948, телефон прямого эфира, но нельзя же отрицать, что все равно меняется отношение. Все равно, да, есть проблемы даже с доступом колясочников в новые станции метро, но там хотя бы есть эти, пока, может быть, и не работающие лифты. Они уже хотя бы есть. Слушаем вас, здравствуйте.
Здравствуйте. Я тоже заметил, что Кирилл, да, вот как-то поменялось, ну хотя бы сейчас объясню. Раньше вот машины бросали на тротуарах, там вообще колясочникам никак не проехать, вообще никак. Сейчас, я смотрю, так спокойнее, что в тех же местах уже так вот прям не бросают машины. Вот. И единственное, что мне вот не нравится у нас, вот почему-то инвалид, ограниченные способности. Блин, ну такой же человек, зачем ему создавать специальные условия? Если ему создавать специальные условия, соответственно, он и будет себя чувствовать каким-то специальным человеком. Вот, то есть зачем их выделять как-то?
Ну, потому что человек? У них есть повышенные потребности, о чем вам написал пан.
Какие повышенные?
Ну, вот, к примеру, для того, чтобы вам выйти из лифта, нужно столько-то сантиметров. А для того, чтобы из этого же лифта вышел человек на коляске, нужно чуть больше.
Заработает, купят. Есть специальные коляски такие с тремя колесами. Они по ступенькам ездят.
Заработают, купят. Я понял, спасибо. 7373948, телефон прямого эфира. Слушаем вас, здравствуйте. Алло.
Алло, алло, добрый вечер.
Да, прошу.
Ну, вы знаете, конечно, очень сильно изменилось отношение в лучшую сторону. Ну, просто на личном примере. У меня дядька колясочник, да, иногда помогаем по каким-то бытовым вопросам. Тут недавно ходили в банк, ну, карточка закончился срок. Надо было менять. Да вы что? Там, ну, на уровне, наверное, замдиректора выскочила, пригласила в свой кабинет, мимо очереди, давайте к вам, а то тут у нас приступка, а у меня плавненько. Так что, я не знаю, ну, это видно везде.
Смотрите, раз вы об этом заговорили, у меня к вам вот какой вопрос. С вашей точки зрения, это потому что общество меняется и заставляет государство, или потому что государство иначе смотрит на потребности таких людей, и общество идет за ним?
Я думаю, ну, это комплексно, это какое-то такое общее движение. Но в основном, конечно, со стороны государства и даже со стороны первых лиц. У меня, знаете, сейчас голову что-то вспомнилось. Когда Путин давал интервью невидящей девочке. Но это очень большой пример, серьезный, я считаю.
Спасибо. Эд пишет, 668-й, сделайте опущенные бордюры для начала на пешеходных переходах. Это вы где живете? Вы обычно писали это из Германии, я помню. Просто если бы вы приехали в Москву, то тут уже сделали. Больше того, к примеру, в Московской области сейчас массово строили в деревнях такие бордюрные, такие тротуары, что ли, я не знаю, в деревнях. Так вот, даже там сделаны специальные опущенные, как вы их называете, бордюры. 7373948. Слушаем вас, здравствуйте.
Алло?
Да, прошу.
Да, добрый день. Ну, я звоню вам как инвалид третьей степени, мне как раз в жизни повезло больше.
Только вы радио выключите, не очень хорошо слышно вас.
Выключил, да.
Прошу.
Так вот, я расскажу такую историю. Тоже попал в сложную жизненную ситуацию, была ампутация ноги. Обычным людям вообще ничего не видно, что происходит. Отношение сильно не изменилось. Нам, инвалидам, хотя я не считаю себя никогда инвалидом, потому что я пытаюсь всячески скрывать, у меня нету одной ноги. Я езжу на машине, я очень много путешествую по миру, пытаюсь, и я всегда вижу сравнение той западной жизни, отношения людей к инвалидам и нашей.
А вот в чем разница?
В чем разница? Ну, про те же самые пандусы. Не дай бог, где-то за границей не будет около магазина, входа, в общественное место пандуса. Не дай бог, все там быстро замордуют всех, хозяев и все остальное. Нам, инвалидам, это виднее во много раз. Много раз виднее. Поэтому не изменилось. Но если, не дай бог, там где-то ты проявишь и покажешь, что ты инвалид, на тебя смотрят, как на прокаженного.
Скажите,
хотя вполне нормальный человек, я зарабатываю деньги, я езжу, очень много вижу, всего.
Скажите, поэтому... если можно ответить на такой вопрос, сколько стоит ваш протез?
Мой протез? Вообще, стоимость протеза, это все настолько преувеличено. Себестоимость, я скажу так. Что
нет, а я как раз спрашиваю, сколько он стоил вам?
Мне? Вы знаете, недорого. Это как подходить. Вообще, нету такого понятия. Я хожу на старом кожаном протезе. Он лучший протез советской модели. И он стоит копейки, если правильно подходить к нему.
Вот так. То есть, правильно, проблем в этом смысле сейчас нет.
Нет, протезы безумно стоят из пластика, углепластика, там сложных этих материалов и всего остального. Это накрученный, сумасшедший там тысячи процентов. Да,
но получить это вы его можете или это проблема?
Я могу получить, но я хожу на старых протезах советской модели.
Но это ваш выбор, потому что так удобнее.
Удобнее во много раз, и это недорого, потому что он крепкий, и можно поднять с собой 50, 60, 70 килограмм носить.
И много путешествовать, о чем вы говорили. Спасибо. Елена Перова, моя свекровь, инвалид первой группы, живет в присоединенном Крыму. Пандус к подъезду построили. А как поднять ее на третий этаж? Ведь лифта-то нет. И пандус тогда, получается, смотрится как издевательство. Но это как смотреть, Елена. Ведь раньше пандуса не было, и, следовательно, издевательством было существование даже первого этажа. Теперь человек с ограниченными возможностями хотя бы на первый этаж такого дома может подняться. 826-й утверждает, что новый протез ноги стоит от 300 тысяч рублей. 7373948, телефон прямого эфира. Напомню, мы только что обсуждали результаты опроса, проведенного Всероссийским центром изучения общественного мнения, очевидно, ко дню инвалида, который отмечали вчера. Так вот, более половины граждан России считают, что отношение к инвалидам в российском обществе улучшается.
Внимание, внимание! Говорит Москва. Говорит Москва. 94,8. Дневной эфир на радио «Говорит Москва».
Ну, 302-й продолжает очень странные сообщения писать. Собянин пишет, он, когда бордюры меняет, ничего не опускает, никакие бордюры для инвалидов, все ровненько, как по линейке. И дальше, когда речь про Собянина, вы делаете вид, что не видите мои сообщения. Я делаю вид, что не вижу ваших сообщений просто для того, чтобы не вступать вот в это обсуждение, которое сейчас... Я же тоже вижу город Москву. И я вижу, что делается, когда меняют бордюры. И у нас вот все бордюры ровно не по линейке, а именно там, где пешеходный переход, там обязательно будет снижено. И передвигаться на коляске в Москве, ну, если сравнивать с другими российскими городами, ну, давайте хотя бы об этом не будем спорить, намного проще. Хотя проблемы все равно остаются. Нет, безусловно, существуют какие-то другие, но большинство делается именно так. Следующая тема. В российскую газировку, как сегодня объявлено, будут добавлять меньше сахара. Coca-Cola и PepsiCo решили взять на себя новые обязательства по производству продукции. Газета «Ведомости» пишет, что производители и импортеры безалкогольных напитков должны сегодня подписать кодекс добровольных обязательств, согласно которому в ближайшие 5 лет в этих напитках количество сахара будет снижено на 10%. Врач-диетолог Елена Соломатина к нам присоединяется. Елена, здравствуйте.
Здравствуйте.
Скажите, насколько преувеличена мысль о том, что именно газированные напитки есть главная причина ожирения?
Ну, это не главная причина ожирения, но они вносят очень такую крупную лепту вот в этот процесс. Потому что сахара в растворенном виде, да еще и с газом, который раздражает слизистую, он всасывается гораздо быстрее, чем просто какой-то другой сахар, который входит в состав ну, других продуктов, особенно, скажем, фруктов, где он снабжен там клетчаткой, и он не так быстро повышает уровень глюкозы в крови, и, собственно, поэтому не так быстро он преобразуется в жировую ткань, и не так он разрушает наши сосуды. Поэтому сахар, так или иначе, он все равно, свободные сахара имеются в виду, они вредны. Что такое свободные сахара? Это те сахара, которые не связаны, как я уже сказала, вот той же клетчаткой, потому что сахар есть в естественном виде, где-то в крупах, в овощах, фруктах, а есть вот добавленный сахар, который там входит в колбасу, в кетчуп. Ну, а уж газировка, это вот такой, он еще и с ускорителем, я бы так сказала, да, вот который этот сахар буквально вот прям впрыскивает в кровь и со всеми вытекающими вредными последствиями.
Есть ощущение просто, что именно вот опасность в этом смысле газированных напитков, и не только газированных напитков, многие не понимают. Вот, например, пока мы с вами говорили, 692-й пишет, а если вот тархун пить или квас, как будто бы есть какая-то разница, или есть?
Ну, просто в квасе, как правило, меньше сахара. Но, опять же, смотря какой квас, да, все зависит от этого. И тархун, если раньше это был напиток, который делался действительно из травки, и, в общем, он был совершенно другого качества, и там сахар, ну, все-таки он компенсировался какой-то пользой. То есть сейчас тархун – это просто название брендовое. Это сладкая вода. Опять же, газированная сладкая вода со всеми вытекающими последствиями. Уж как ее там назови, Буратино, Кока-Кола, либо Тархун, ну, суть от этого не меняется. Есть просто какие-то добавки, которые либо, ну, чуть улучшают качество напитка, или еще ухудшают его, то есть делают этот сахар еще более вредным.
Еще один вот вопрос. Можно ли соки, так называемые, даже натуральные соки, называть такой же сладкой водой?
В принципе, да, потому что особенно сок осветленный, то есть который идет без мякоти, то есть без клетчатки, это по сути та же вода, единственное, что сладкое, единственное, что там лучше, ну, чем газировка, нет газации, то есть не раздражает, как уже сказал, слизистую, и есть остаточные какие-то там витамины, микро-макроэлементы, все. А так, по сути, в общем, то же самое, также повышает уровень глюкозы, и, собственно говоря, увлекаться соком из-за этого не стоит.
Скажите, вот когда сегодня договариваются производители газированных напитков в ближайшие 5 лет снизить количество сахара в продукции на 10%, это будет заметно?
Ну, сейчас вообще рекомендации ВОЗ, то есть снизить количество сахаров, чтобы от общего энергопотребления, вот суточного, да, составляло меньше 10%. Поэтому, ну, здесь, понимаете, это будет не сильно заметно, потому что, ну, в баночке, скажем, Кока-Колы где-то 5 ложек сахара, да, ну, если 10%, ну, приблизительно это... пол ложки будет, ну, уменьшено на пол чайной ложки, да? Ну, грубо говоря, ну, эквивалент пол столовой ложки кетчупа меньше человек положит. Ну, в общем, приблизительно вот так. Это не очень сильно будет заметно. Ну, конечно, хорошо, что в любом случае убавляют, это все равно хорошо, но,
Елена, скажите,
но не очень сильно.
А что-то еще можно вкусненького и вот чтобы полезное было? Одна минералка, ну, остается, что еще пить-то?
Ну, есть, по крайней мере, морсы, вот, есть, ну...
Морсы, в смысле, равно... не, морсы не бутилированные, там-то наверняка тоже самое.
Нет, не бутилированные, которые делаются сами. Есть всякие взвары из сухофруктов, скажем, есть те же смузи из ягод, либо это из замороженных ягод, но дело в том, что главное, чтобы клетчатка оставалась. Ведь вот эта клетчатка, что она дает? Она дает постепенное высвобождение вот этой энергии, да, которую мы получаем из сахара. То есть не сразу, вот или мы обрушим сразу все, а куда ее девать? Мы не сможем ее тут же переработать, поэтому куда организму? Только в жир. А вот если это постепенно, мы же в течение там какого-то времени энергию тратим, поэтому она будет постепенно тратиться на нашу энергию. Вот и все, и не так быстро перерабатываться в жир.
Понятно.
Поэтому чем больше клетчатки, тем лучше.
Спасибо. Врач-диетолог Елена Соломатина. 7373948. Телефон прямого эфира. СМС-портал работает. +7 925 48 94 8. В общем, надо пробавляться компотиком, если хотите как-то, да, вкусно запить еду. 7373948. Телефон прямого эфира. СМС-портал работает. Интересно, так что сладкая газировка — это яд для крови, который что? Разводит, подвергает различным диагнозам организм, разгоняя процессы старения и консервации внутренних органов. О, 68-й чего написал. Что еще? Тут наши слушатели решили... такой заочный спор устроить по поводу того, ну, каждый же знает, сколько ложек сахара в Кока-Коле. Ну, вот меня, например, разбуди ночью. Я, конечно, первое, что расскажу, это сколько я ложек сахара в Кока-Коле. Но, как выясняется, у каждого свое знание по этому поводу. Есть самые разные данные. Только что об этом говорила Елена Соломатина. Она называла свой вариант, но вот есть и другие варианты. И 10 ложек, и 27 ложек сахара. Разные знания у каждого человека. 7373, 15 ложек, пожалуйста. 7373948. Ясно, что если это пить, то это надо пить редко. Слушаем вас, здравствуйте.
Здравия всем, Сергей, Москва. На мой взгляд, будет лучше, конечно, если мы начнем сопоставлять из разных источников сведения. И я считаю, что слово «образование» вообще, да, так называемая этимология слов, она тоже иногда раскрывает возможную суть. И вот слово «сахар», например, в газировках, которые содержатся в ряде языков, захэре означает яд, отрава. Ну, это вот.
А скажите, уж раз вы об этом предлагаете говорить, у меня такой вопрос: а если я в чай его, то он уже там не яд?
Почему? Все равно.
Ну, потому я просто... Сахар же он разный бывает. Говорят, даже полезный. 7373... И странно, тогда получается в вашей логике полезный яд. 7373948. Здравствуйте.
Юр, добрый вечер, деревенский парень. Я считаю, что надо все в меру. в меру, хоть они положат там 30 ложек или там 26, кто-то в меру пьет, я вот раньше сахар, да, вот простой пример, в чай, в кружку, 4-5 ложек ложил. Сейчас кладу пол ложечки, мне так сладко, мне так хорошо, и все.
Ну, так и так прекрасно. Может быть, это с годами приходит, потому что я тоже, например, раньше пил сладкий чай и не понимал, как можно пить несладкий чай. А теперь я не понимаю, как пить сладкий чай, потому что он, мне кажется, совершенно невкусным и на чай не похожим. Газировка Zero без сахара настаивает. Туманов 727-й, а можно, пишет Тайсон, сахар, но потом сразу тренироваться на бокс переходить. Прямо сейчас новости.